Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья, рядышком с полковником Баранцом. Как всегда,
полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна. Слушай, работают все радиостанции Советского Союза. Поехали, Виктор Николаевич.
Михаил только сказал по затронутой теме. Дорогие друзья, мы ее чувствуем, мы знаем, что сегодня выдающаяся инициатива Минфина имеет самый большой резонанс в нашей военной среде. И дежурный по сегодняшней теме Михаил Тимошенко вам немножко, через минуту, расскажет, что он обо всем этом думает. А сейчас позвольте, дорогие друзья, от всей нашей полковничьей души, от Баранца Тимошенко и читателей, и радиослушателей «Комсомольской правды» поздравить с днем рождения героя Российской Федерации, заместителя министра обороны России Дмитрия Витальевича Булгакова. Ох, Дмитрий Витальевич, сегодня я думал, как же на вашу долю в этом году чего только не выпадало. И пожары, и снесенные льдами мосты, и заторы, и в конце концов недавнее это чрезвычайное происшествие со складами под Рязанью, где вы на специальной машине ринулись в самый кратер этого склада, где рвались снаряды и, конечно, рисковали жизнью. Вы поступили по-офицерски, по-рыцарски, в соответствии с своей должностью и в соответствии с той золотой звездой, которую вы справедливо, Дмитрий Витальевич, заслужили. Днем рождения вас! Дорогие друзья, мне тут напоминают, Миша, что сегодня день связиста.
Да. Связь – это же зубной нерв армии.
Да, конечно. Ага. И вот когда случается у нас день танкиста, ехидные танкисты говорят, пока связист мотал катушку, танкист любил его подружку. Сегодня есть повод все сказать наоборот. Пока танкист фигачил пушку, связист любил его подружку. С праздником вас, дорогие друзья, связисты. Мы всегда помним, что вы играете очень серьезную роль в жизни армии. А сейчас полковник Тимошенко переходит к главной теме нашего военного бытия, к инициативе Минфина по поводу, внимания, реформирования армии. Я отползаю в сторонке.
Если честно, Тимошенко, пока, если честно, когда я заявлял эту тему,
да,
я думал, что мы с тобой поговорим, а нас спрашивали, как Комитет Госдумы по обороне отреагирует на новый бюджет.
Угу.
Комитет отреагировал правильно. Угу. Он перечислил и довел до внимания всех, кто способен читать и понимать написанное, особенно цифры узнавать,
угу,
как объели, иначе не назову, денежное довольствие военных и пенсии уволенных с военной службы. В общем итоге, должок перед теми, кто носил погоны, составляет 2,8 триллиона рублей. Это, вообще говоря, 15% от доходной части бюджета.
Угу.
Ну, понятно, что не в один год это все произошло, но тем не менее. И возвращать их, как я понимаю, никто не собирается. Комитет по обороне это отметил, сказал, что бог с вами, понимаем, что тормозить принятие бюджета невозможно. Надеемся, что будет учтено во втором чтении. А тут вот на тебе, мы же понимаем, кто верстает бюджет, Минфин. А тут на тебе, и вот замечательная совершенно идея о том, чтобы сократить поголовье военнослужащих, то бишь численность, на 100 тысяч. Ну, примерно так же, такое же содержание письмо получил Колокольцев, министр внутренних дел.
Угу.
Это, дескать, сэкономит средства. Вот первое, что меня всегда удивляло, как же так? Вроде бы Минфин, это же бухгалтерия большая. А бухгалтерия, да, она что делает? Она выплачивает в основном зарплату, да? Ну и проводит какие-то платежи или принимает платежи и так далее. И что? Это значит, Минфин не знает, что деньги-то выделяются на реальную численность. На тех людей, которые не замещают вакантные должности, ни Министерство обороны, ни Министерство внутренних дел, деньги не выделяются.
На пустые клетки, 10, да,
Миша? Да, если у тебя 10% не комплект, да, ты получишь, да, на 10% меньше. Понятно. Это меня насторожило. Хотя вообще я не сомневался в способностях наших фиников. Когда они придумали пенсионную реформу, она привела к убыткам. Обещали, что пенсионер будет на 1000 в месяц больше получать. Хрен. Теперь уже речь идет о том, что на 1000 больше в год. Ну, ребята, ну как же так? Ну, как-нибудь поаккуратней. Дальше. Значит, те, кто останется, должны служить на 5 лет дольше. С точки зрения Минфина. При этом срок обучения в ВУЗе не засчитывается в стаж для получения пенсии. Это как это? Ребята, вы чего? Вы захворали каким-нибудь местом? Человек приносит присягу, и с этого момента он считается военнослужащим. Будильник затикал. Ну, и вдруг 5 лет в сторону. Очень интересно. Теперь на любом углу крики, вопли об улучшении, о совершенствовании, о социальной поддержке. А давайте им еще с ипотечной системой бяку устроим. Было же и есть как. Человек закончил военное училище. Ну, сегодня это называется институт или университет.
Да.
И, пожалуйста, он находится в ипотечной системе. Все, первый год пошло.
Он служит, денежки капают. Да.
Денежки капают.
Да, да.
Если это рядовой, то по истечении, по сути, первого контракта.
Угу.
Опять же, а давайте сдвинем на 5 лет и на 8. Люди добрые, у рядовых и так пенсия вашими трудами и непосильным напряжением мозгов составляет 8 тысяч. 8 тысяч пенсии рядового, 14500 сержанта, 15500 прапорщика. Вы чего, с Луны рухнули сюда или вас Абвер на парашюте забросил? Вы какой вуз-то кончали? Московский кредитно-финансовый, что ли? Мне стыдно слышать. Идем дальше. Ой, а вот должности давайте военнослужащих, которые не стоят в боевой линии, заместим на гражданских. Чудесно. Это уже было. Я напомню, что сотворил Анатолий Эдуардович. Военных врачей раскассировать, это все ликвидировать, погоны снять, а что, раненых пристреливать будем?
Миша, кто пойдет на гражданскую зарплату, если она позорно-мизерная? Мы за тобой уже 10 лет с тобой боремся, да?
Да.
Да?
Да.
Вот так.
Елки-палки. Ну, не, я понимаю, что она мало того, что позорно-мизерная.
Да.
У нас же удивительное отношение к поручениям и распоряжениям президента. Ведь он же сказал, допустим, тех врачах, о врачах, которые работают с ковидлом,
угу,
выплачивать. Если бы не донесли, что этого не делается... Если бы он это не услышал ни один раз от тех, кто непосредственно ходит в горячую зону, мама дорогая, а кто такой? Президент, да что он забыл уже? Да это он так сказал.
Да, еще говорят, пусть он и платит, да, Миша? Уж того, платит, да? Нам звонил врач, говорит, пусть он и платит.
Ну, вообще подход правильный, я понимаю. Хотел бы я, вообще говоря, разобраться вот с чем. А то, что у нас, говорят, очень много военных, очень много у нас МВДшников, у нас же сейчас, по-моему, в 3,5 раза больше гражданских чиновников, чем было в Советском Союзе.
Да, 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 выросло, да.
На долю РСФСР.
Да,
ну,
да.
А нельзя ли их сократить до прежней советской численности.
Начиная с самого верха, Миша, да. Не стесняясь.
Не стесняясь. Да, да. Ну, более того, у нас вообще говоря сейчас цифровизация и интеллект уже искусственный.
Можно и сокращать кадры, да.
Можно. Я думаю, что вообще, учитывая, что есть программа S1 бухгалтерская, вот на базе ее сделать операционную систему и оставить вместо Министерства финансов ящик серый, называется компьютер, он же сервер.
Миша, меня еще позабавило, что Солуянов теперь будет определять сроки на носки трусов и кальсон
солдат. Это совершенно замечательно. А вот если 15% износ кальсон составляет, то значит, все равно ты увольняешься, за 85 заплати. Да ё-моё. Ну, а то, что вообще не кормить.
Картратиков, да.
Это
да.
Как?
Это же тараканов будут разводить, с тормозками, с термосами бегать на службу, да, Миш? А потом проситься на обед к жене, Миш, а?
У нас и на сегодня уже 37 тысяч людей ждут субсидию на жилье. Ну?
Миша, Катенька говорит, 10
товарищ
секунд.
Товарищ Соболов.
Ага. Ну что, дорогие друзья, коротенький перерыв. Тимошенко-то скажет, если у него, что будет после перерыва. Не переключайтесь.
Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
С вами, дорогие друзья, полковник Михаил Тимошенко. Это военный ревю «Комсомольская правда». Мы выходим по вторникам и четвергам
в 16.03.
Да. А в воскресенье и в субботу в 8.00 слушайте наши повторы. Миша, у тебя есть что добавить?
Есть еще.
Давай.
Поскольку у нас ревю военное, то есть оно обо всех, кто носит погоны.
Да.
Я бы хотел еще пройтись по тому, что должно было огрести МВД, и это должно было осчастливить окончательно весь личный состав Министерства внутренних дел. То же самое. И это в условиях, когда после реформы, затеянной Дмитрием Анатольевичем Медведевым, значит, он уже сократил на 100 тысяч численность с 1 200 000 с хвостом до 1 100 000 с хвостиком. Теперь предлагает сократить еще на 100. А хотел бы я знать, на земле-то кто у вас работать будет, товарищ Сулонов,
да.
А?
О, да.
Вы понаделали там всяких должностей, майоры, подполковники табунами бегают, а оперов-то нет, а участковых нет. Все заменили какой-то сплошной бумагоморательской деятельностью, кучами справок и отчетов. Если раньше в полку патрульно-постовой службы хозяйственник на квартал получал 10 пачек пищи и бумаги, то теперь 1,5 тонны. Вы чего в самом деле? Вы предлагаете оптимизировать и модернизировать то, чего не представляете, как работает? Есть же лозунг, написанный на трансформаторной будке. Начипай, бо.
Я добавлю, знаешь, я очень внимательно слежу за указами Путина о том, сколько у каждого министра должно быть замов. Миш, да?
Да, принцип ёлочки, да.
Четко было сказано 10. Я бы хотел услышать, почему в Минфине это указание президента не соблюдается? Не смешно?
Это президент.
Да.
Это же тяжелейшая работа, интеллектуальная, умственная, а они тут лезут со своим.
Да. Миш, и вот еще, посмотри, такой ехидный момент. 1,5 года назад, как мы с тобой уже говорили, президент, он же верховный главкомандующий, увеличил армию на 13 тысяч человек.
Да.
Когда у Путина спросили, а зачем наращиваться, он сказал, есть много причин. и НАТО наседает. Правильно, да? Да, да, да. И надо создавать новые группировки, потому что супостат в Арктику рвется. В Арктику рвется, да. Да? Да. Тут и борьба с терроризмом, тут и сирийская проблема, тут и Украина грозит силой отобрать Крым. Вот потому всего лишь на 13 тысяч. А здесь, Миша, теперь придется 100 тысяч сокращать в армии. А ты знаешь, что это округ. Миш, это серьезно? Это хороший округ. Да, да.
И ты получаешь 100 тысяч семей, лишившихся кормильца.
Опа-па. Вот это дебурная... Как... Да. Ну, готовый секретарь, генеральный секретарь НАТО, правильно?
То, что понаделали уже просто с военными пенсионерами, безусловно, повысило социальную напряженность. Если кто-то думает, что у действующих офицеров повысилась уверенность и доверие к правительству, сильно ошибается. Потому что даже иностранные фермачи говорят: ребята, как с вами работать? Вы каждые полгода меняете законы.
Да. Ну что, дорогие друзья, вот на этом гневном запале мы заканчиваем наше вступление. Надеемся на ваши звонки. Звоните, у нас Катенька примет их. И, пожалуйста, готовьте сразу вопросы, без длинных прелюдий. Сразу, Владимир, кто там, Катенька, из Москвы?
Москва. Да, Владимир, здравствуйте, слушаем вас.
Может, это с Минфина, Миш, давай.
Здравствуйте. Лично?
Да. Здравствуйте, Владимир.
Владимир из Москвы, подполковник вооруженных сил, полковник милиции после сокращения. Ваш вопрос меня сегодня вообще восхитил. Вы первые, кто так резко и правильно поднял эту тему. Это письмо, ну, не знаю, до боли вызвал. Как так можно обижать Министерство обороны? Как так можно обижать МВД и всех остальных? Остальное вы все сказали. Только надо найти
мало
тех
того,
людей, которые
извините,
способны
Владимир,
нам заступиться.
Мало того, но если ты такой решительный, напиши прямо и подпиши Силуанов, министр финансов, письмо
подпишу
с запросом в МВД и в Минобороны.
А что сделали? Я в Чернобыле добровольцем был, не боялся на реактор лазить в 86-м году и живой остался.
Да.
Второй вопрос у меня такой, что правда или нет, я услышал, Коротченко назначили председателем совета при Министерстве обороны, что ли, и дали ему характеристику, что он был уволен подполковником по дискредитации, а сейчас ему присвоили воинское звание полковника в запасе.
Ну, правда уже давно присвоили.
Присвоили. Хорошо. Его
да, не, внимание, я отвечу на этот вопрос. Игорь Коротченко является членом общественного совета при Минобороны. Да.
То, что вы говорите, что он председателем назначен.
Нет, председателем нет, Гусев, нет. Я не знаю. Я член общественного совета. Если мы моего командира Гусева заменили, то я должен знать об этом. Ничего, 29 числа мы собираемся для обсуждения этих вопросов. Я вам доложу потом. Миша, я давал Игорю
спасибо,
слово
да,
не комментировать его судьбу, да.
Вот, если кому-то интересно, это нетрудно найти в интернете. Там со всеми чудесами все в подробностях изложено.
А кто следующий? Да-да, задавайте вопрос, дорогой мой. Что у вас еще? Давайте. Что?
Болезненно воспринимаю, потому что всю жизнь и в Министерстве обороны, и в МВД я проработал, вот как сказал ваш товарищ, на земле с людьми,
да,
офицерами, да, прапорщиками, рядовыми, которые, ну... тянули свою лямку на отлично.
Да. Спасибо за ваш отклик, за добрые слова. Спасибо. Мы ценим людей, которые работали на земле. Кто следующий, Катенька?
Здравствуйте,
Александр. От Ростовской области. Здравствуйте, Александр.
Алло, здравствуйте, да, уважаемые здравствуйте, товарищи полковники. Я кратенько, все понятно. Значит, сегодня я что хочу, Виктор Николаевич, предложить или как? Ну, поймите, это просто просьба. Значит, вы, имея там какое-то влияние в Совете Безопасности, как приближенный к Путину там...
Да, какую-то на мой дверь там открываю в Кремль, да, каждый день. Да, говорите,
да нет, ну зачем же, да нет. Ну, и есть такая просьба. Ведь вот все мы говорим там, они там не знают, не сознают. Но они же предатели. Они же враги нашей России.
Кто предатели, они? Просто... Обозначьте, пожалуйста, это, военном значит, ревю.
Весь экономический блок, который там сидит и ведет эту политику, начиная еще от Гайдара и Чубайса, и всех-всех-всех, и до нынешних. Вот до всех нынешних, которые попролезали сейчас. И Греб там пролез на теплое место, а Чубайс вообще сволота. Но я не про то.
Значит, вот... Подгребайте к вопросу, пожалуйста, подгребайте.
Я хочу вот, что вас попросить.
Теплый отзыв.
Я быстренько. Вот вы же вхожи в Государственную Думу, ну там, как, ну вхожи все равно, наверное.
Прихожие,
вы можете да, поговорить да. с депутатами Государственной Думы, ну с настоящими людьми, там их, наверное, процентов 20 осталось, чтобы, значит, они приняли такое обращение к президенту там или кого, но я не специалист, чтобы к чертовой матери в этот состав, значит, финансово-экономического блока пошерстить хотя бы наполовину и убрать руководство. Чтобы это, ну это ж когда-то вот будет по новой конституции, мы же голосовали, что будут утверждать министров Дума, да? Но это же будет когда, бог знает когда. А это ж вот сейчас уже в закон, если подадут, это ж месяца через 2-3. Вот, и можете...
Дума будет утверждать, исходя из того, каков будет партийный состав депутатов Думы. Mm-hmm. Думайте, когда mm-hmm. будете голосовать.
Это да, это да.
Спасибо, можно дорогой ростовчанин. Огромное спасибо. Мы вас поняли, разделяем вашу точку зрения. Ну, конечно, будем подсказывать. Кто следующий, дорогие друзья? Батайск.
Здравствуйте, Эдуард из Батайска.
Здравствуйте, дорогие товарищи полковники. Рад вас слышать. Так то, что сказали вы в подводке, это чистое продолжение хрущевщины. Вот и все, я так думаю.
Чего?
Разрушение
Хрущевщины продолжение.
А, сокращение, да? Сокращение, да.
Да, я не говорю, это Хрущевщина да. все идет.
Да. да.
Вот был вопрос один. Дима депутат, Дима политик, задал Путину, какие танки там. Что-то насчет танков. Путин спросил, Т-72 и Т-34. А тот ответил... А у нас основной танк Т-64. Представляете, он даже не представляет, что основной это класс танка, а не то, что он является главным. Понимаете?
Понимаем, понимаем. Спасибо.
Не понимаем вопроса. Да. И второй и вопрос. Вот я заканчивал, когда училище, шла речь о боеголовках ракет. Разделяющимися
все, дорогой мой человек, простите нас, но вы вопросов так и не успели задать. Мы уходим на перерыв. Пусть это будет другонаука и другим. Мы, дорогие друзья, не будем терпеть очень долго прелюдии. Дорогие друзья, мы обижаем других людей, которых есть что у нас спросить. Будьте добры, учитывайте эту нашу просьбу. С вами полковник и баронец Тимошенко. Это военное ревю. Мы уходим на коротенький перерыв. 1.5-2 минуты.
Видишь суслика?
Нет.
И я не вижу. А он есть.
Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
I'll be back.
«Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца.
Здесь не только Баранец, но и Тимошенко. Служивый народ, приходи к нам в гости, побеседуем по душам. Мы выходим во вторник и четверг в 16:03. Повтор нашей передачи в 8:00 или 8 с копейками по субботам и воскресеньям. А сейчас мы ждем очередного радиослушателя. Кто? Ростов-на-Дону кто-то у нас. Здравствуйте.
Ага, добрый день. Это Игорь Чепков из Ростова-на-Дону.
Здравствуйте.
Добрый день, товарищи полковники. Я что хотел попросить вас? Я сам без обоих ног и с поганым зрением. То есть написать не могу никуда. в доме инвалидов номер 2 нахожусь, Ростова-на-Дону. Значит, я хотел попросить вас помочь мне узнать, где во время Великой Отечественной войны, в каких войсках, когда служил мой дед Хабаровский Виктор Петрович. Вот. Ну, он в действующей армии служит.
Понятно. Дорогой радиослушатель, скажите, пожалуйста, у вас там сестричка, которая знает 33 буквы алфавита, есть рядышком в вашем доме престарелых?
Да, вы имеете в виду, что кто-то напишет?
Ну, да,
в принципе,
да.
Можно попросить, да.
Вот то имя и отчество. Вы знаете, с какого военкомата, откуда дедушка призывался?
Вот с какого именно? Из Ростова, но с какого именно не знаю.
Ничего, это уже точно. Вот она должна написать военный архив.
Ростов.
Да, Ростов и Министерство обороны. И напишите в Центральный архив Министерства обороны.
Адрес... Хорошо, Подольске? Если укажете, в каком году призывался.
Да, в каком году и хотя бы примерно в каких войсках служил. Вы облегчите поиск вашего дедушки.
А вот еще есть один вопрос параллельный. Значит,
давайте.
Петр Череватенко, герой Советского Союза, он написал книгу когда-то «Мы вернемся Одесса». Вот он друг, да, моего деда. Я бы хотел узнать и про него что-то. То есть я с ним был маленький, помню, общался, но это было очень давно. Вот. А как, можно
хорошо
что-то выяснить?
Череватенко, я записал. Череватенко, мы вернемся Петр... Одесса, да?
Да,
мы вернемся Одесса. Хорошо, ага. Слушайте наше радио, может быть, мы раскопаем с Михаилом Череватенко, и мы что-нибудь вам о нем расскажем. Итак, готовьте письмо в Центральный архив Министерства обороны. Адрес мы назовем. Слушайте военное ревю, а мы следующего человека ждем. Миша, Уфа.
Вадим из Уфы, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день. Добрый день, дорогая редакция. Звонился до вас. Два вопроса, уважаемые товарищи полковники. Интересуюсь военной историей, и такой сложный вопрос, нелегкий. Чем обусловить можно такой феномен, как большое количество военнопленных со стороны РКК в первые месяцы войны? Почему столько военнослужащих?
Ну, ответ на ладони. Неправильное планирование операции, плохое знание противника.
Да. Неправильная посадка войск.
Да.
Неправильные организации, боепитание, снабжение, ну...
Незнание направления главного удара противника. Тут целый букет факторов. И второй вопрос, пожалуйста.
А второй вопрос. Не могли бы вы рассказать положение дел военно-оркестровой службы Российской Федерации? Как вообще сейчас с этим делом? И по сравнению, как это было в СССР и как это сейчас? Вообще это есть? И как это вообще? Это же красиво.
Да, конечно, я поддерживаю контакты с военными музыкантами. Ну что, Миша, я вот всегда нахожусь в раздрае. Вот эта тема для миллионов радиослушателей будет интересна или нет? Или не как знаю. Нам поступить в этом? Я тоже не знаю. В общем, дорогой радиослушатель, мы все взвесим за и против. Потому что это очень личный такой узкий вопрос. Если посчитаем, что это необходимо, может быть, по поводу расскажем. Может, день военного музыканта будет. Да, вот посмотрим. Да. И тогда расскажем, как говорится, к месту. Спасибо вам за интересный вопрос. А мы идем к следующему радио. Подольск.
Здравствуйте, Николай из Подольска.
Здравия желания, дорогие полковники. Вы послушали сейчас в вестях, как чех этот Минфин Сатановский. Это чье-то. Уже у него...
Пусть он лучше нас послушает.
Да.
Да, он... Да, там это самое. Спасибо за внимание. В общем, у меня один вопрос. Мой дед всю жизнь пулеметчик. Спрашивал, почему это царь закупил вот этого Максима у этого в Америке. А не закупил Шоши, Викерсы, ручные пулеметы и все прочее.
Ну, во-первых, начинаем с конца. Викерс был с водяным охлаждением, если это кого-то пугает у Максима, так же, как и Максим. Шош с воздушным охлаждением, но у него коробчатые магазины по 20 штук, ну, патроны, коробки. Нет, ну, это же все, если есть охота, можно, если ты не любишь оружие, то сходи в Википедию. Если любишь оружие, ну, позвони на военное ревю.
Дело в том, что я старше вас на год. полуслепой и не пользуюсь компьютером, поэтому у вас только могу спросить.
А внуки есть?
А внуки далеко у меня.
Ну что, когда-нибудь... Спасибо, спасибо. Это интересный вопрос. Про Максима мы когда-нибудь расскажем отдельно. Да, это же интереснейшая история, Миша, да?
Как у нас появился Максим? Мне что-то не очень понятно. Нам говорили Петр Череватенко. Во-первых, книга написана Алексеем Тихоновичем Череватенко.
Так, мы вернемся, Одесса называется.
Да, он летчик. Он воевавший летчик, пилот, герой Советского Союза. Угу. Чего дальше-то?
Там не указано, он еще существует на бренной нашей земле. Не посмотрел-то, нет? Ну ладно, это мы уточним. Да, уточним. Катенька, дайте нам следующую радиослужбу. Москва.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи офицеры. А у меня такой вопрос. Вот в Хабаровске каждый день уже больше 100 дней по улицам люди ходят, ну, в демонстрации. У них два требования. Это против, то есть вернуть своего губернатора. И второе требование, это против верховного главнокомандующего. Допускаете ли вы, что можно...
Внимание, остановитесь, пожалуйста. Если первый вопрос нам понятен, а что такое против верховного главнокомандующего? Причем здесь верховный главнокомандующий?
У них плакаты, понимаете, такие.
Нет, так, диктуйте плакаты. Должность верховного главнокомандующего связана с управлением военными структурами. Что они, чем они довольны? Что Путин плохо армией или силовыми структурами управляет?
Я не знаю, чем они недовольны. Но у них такие, я видел в интернете, эти требования, и их плакаты, понимаете? А допустим, что против них могут быть теракт. Просто вооруженная...
Кого?
Против этих демонстрантов. Какие-то люди в форме силовых структур. Просто их расстреляют и все. А потом
кого?
Западные компании...
Демонстрантов.
Демонстрантов?
А западные компании...
А что их расстреливать, если, как я понимаю, они... Я как понимаю, им не нравится та политика, которая на сегодняшний день проводится в отношении Дальнего Востока.
У меня один вопрос. Достаточно ли полицейского оцепления, чтобы их жизни были в безопасности? Вот такие вопросы.
Угу. Ну, в любом случае, никакого полицейского оцепления не будет достаточно. Если полицейское оцепление будет равняться количеству жителей Хабаровска, тогда мы вам бы сказали, что они в безопасности. Провокации, понимаете, безусловно, могут быть. Могут быть провокации и в Хабаровске, и в Минске, дорогой мой человек. Никто не застрахован.
Святое дело спровоцировать, что-нибудь убить, взорвать, ёлки-палки.
Потом красиво сфотографировать и выложить это в BBC, там, и во всех других западных СМИ и так далее. Да, мы не гарантируем, во всяком случае, 100% безопасности демонстрантов. Кто следующий, дорогие друзья? Воронеж у нас.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые полковники.
Здравствуйте.
Всех связистов с праздником, как говорится, кто страдает в дождь и в грязь, наша доблестная связь. А если связи неохота, то страдает вся пехота. У меня три коротких вопроса на одну тему. Наткнулся в Яндексе на шокирующую информацию, может, вы проясните. Вот, почему у Дмитрия Анатольевича Медведева, так горячо любимого в кавычках вами, гражданство Советского Союза? Какова его роль в операции «Феникс» по возрождению Советского Союза и ваше личное отношение к Сергею Вячеславовичу Тараскину?
Какому? Карабкину.
Сергей Вячеславович Тараскин.
Он какой должность занимает, Тараскин?
Он временно исполняющий заместитель Горбачева. Горбачев бросил пост, а Тараскин его как бы занял.
Оставайтесь в эфире. Ответьте на один вопрос. Скажите, пожалуйста, если я родился при СССР, то что, у меня в паспорте написано «гражданин Советского Союза» или, может быть, другая указано место рождения? А?
По факту рождения гражданин Советского Союза.
Таня, вы когда-нибудь видели, что в паспорте написано «место рождения Советский Союз»? Ну, это же нелепость, дорогой мой человек. Место рождения обозначает конкретный населенный пункт. Вы родились в Воронеже, вам там написано. Где родился? В Воронеже. Ну, у вас же не написано, что вы в Советском Союзе родились.
Во всем сразу.
Это в песне поется «Я родом из СССР». Да.
Второй вопрос. Я же помню паспорт. Там было написано «гражданин Союза Советских Социалистических».
Это гражданин. А место рождения указывалось конкретно.
Так я про гражданство то и спрашиваю.
Гражданство СССР. Ё-моё, да,
да, что ж такое-то? А вот передачу России смотришь, большие и маленькие. Маленькие так толково разговаривают с большими взрослыми, а здесь большие взрослые разговаривают с нами, как с маленькими.
А второй вопрос у вас какой был? Извините, пожалуйста. Второй вопрос.
Операцию «Феникс».
Ага. Ну, Миша, ты меня извини, я на Лубянке не служу, ты тоже. Тоже. Это что-то очень заманчивое. Дорогие
если
друзья,
это не фей.
Да. Мы уходим на коротенький перерыв, дорогие друзья.
«Комсомольская правда». Радио поколения ДДТ.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
С вами, как вы видите, полковник Михаил Тимошенко. Сегодня не 1 апреля, но я все-таки скажу, я только что связывался с Моссадом, и мне мои источники доложили, что операция «Феникс», похоже, связана с тем, что проводится операция по возвращению Дмитрия Медведева на президентский пост. Больше вам ничего не скажу, потому что не хочу разделять участь Ивана Сафронова. Кто следующий у нас в эфире? Люба у нас, по-моему,
Ростова-на-Дону.
Штатный слушатель, Люба,
здравствуйте. Штатный слушатель стала, да. Вот видите, да. Первые пострадали работники МВД, я вам звонила, что я могу купить за вот это, что они мне повысили. 4 коробочки сыра плавленого, 4 батона хлеба.
Понятно, Люба, Люба, у всех да. Маленькие зарплаты, у всех маленькие пенсии.
Нет,
Люба, не надо нам рассказывать
вопросов,
не там, а
вопросов,
об очевидных вещах. Что-нибудь новенькое спросите.
Сделать предложение, поддержать
давайте
человека, который предлагает отправить экономический блок в отставку и назначить новые выборы. Потому что эта дума, которая там сидит и поддерживает педиков и все остальное, об этих законах думает. Пусть она подумает о том, что такое военные, что такое силовые структуры, что такое количество людей, которые будут против них голосовать в 2021 году. Это как минимум.
Угу.
Это их родители, это их дети, это их жены, это их тещи, тести, свекрови и так далее. Куда денется Поклонская, которая призывала, давайте отдадим Курилы, там никто не живет. А дальше она сидит, а сейчас это уголовно наказуемо. Она 2-3 года назад вот такое предлагала. А мы предлагаем свое. Так вот, когда они сидели и жрали на новогодние праздники, наши любимые салаты и оливье, и другие явства запивали шампанским и шоколадом, я выезжала на разорванные попки детей и видела эту кровь, возила этих детей на экспертизы. И после этого я не спала сутками, ночами работая. Я месяц не могла заснуть, видя такое.
Спасибо, Люба. Люба, я вот, знаете, попрошу ваш монолог переписать наших операторов и послать это господину Шалуянову по пункту реформа МВД. Вы очень хорошо сказали о том, что значит правоохранитель, который работает на земле. Спасибо, Люба из Ростова. А мы идем дальше. Ставрополь.
Здравствуйте, Георгий Ставрополь. Слушаем вас.
Здравия желаю, товарищи полковники. У меня такой вопросик. Февраль 1917 года. Сколько армии поддержало царя-батюшку, а сколько ушло сразу временному правительству?
Вы имеете в виду в количественном составе?
Ну,
да?
Странный вопрос. Потому что в процентном отношении.
Армия никуда не девалась, она как продолжала стояла, так и продолжала стоять на позициях. Ну, причем здесь царь-батюшка и временное правительство?
Говорят, что армия не поддержала царя и потому его...
Внимание. Вот давайте так, давайте мух от котлет отделять. 99% генералитета не поддержали царя, даже написали ему прошение о том, чтобы он подал в отставку.
Вот я про это спрашиваю.
Да, вот про это, да. 99. Там, по-моему, парочка генералов только осталось.
Которые... Два или три, по-моему.
Да. Которые остались верными императору, царю и военной присяге императору. Остальные вот таким образом поступили, да. Ну, а потом стали разбредаться, кто в белую, то в красную армию.
Да, вот не может через 100 лет такое же повториться, а?
Ну, история всегда повторяется, уважаемые. История
всегда. Один раз как фарс, другой раз как трагедия.
Нас этому учили. Спасибо за интереснейший вопрос. Едем дальше. Кто у нас? Москва у нас снова.
Александр из Москвы. Добрый день.
Саша, вы тут рядом.
За чайником пошел. Ходите,
да? Любашка, держите прочно человека за хвост. Потому что...
Здравствуйте, Аскер из Адыгеи.
Здравствуйте. Два коротких вопроса. Скажите, Госсовет какими-такими убойными полномочиями обладает? И второй вопрос.
Вы, внимание. Вы грамотный человек.
Да.
Ставите перед собой компьютер. И так. Набираете слово «Госсовет», функции, обязанности, права. И вас ненавистный интернет просветит по этой части. Он принимает государственные решения, да. По тем вопросам, которые выносятся на повестку дня. Все.
И еще короткий вопрос. Да, еще короткий вопрос.
Да, давайте еще короткий вопрос.
Были ли попытки какого-нибудь действующего генерала или маршала выставиться на президентских выборах в истории нашей страны? Были, вот, после перестройки?
Ну, Рудской, например.
Утверждают, что Рохлин хотел того же.
Да. Рудской, да. Были.
Ну, я понял. Это интересный вопрос. Я хотел бы, чтобы военный вообще-то стал когда-нибудь президентом.
Ну, многие хотят этого. Ну, ладно.
Кстати, военные же они тупые. Ну, ё-моё, ну когда же это может быть, что гражданские...
Ну, они всегда спасают критический момент.
Они всегда спасают. Всегда гражданские втирают, что войны начинают генералы, а заканчивают дипломаты. Ну-ну.
Они наоборот, да.
Ну, гражданские после Леонида Ильича Брежнева все коррумпированные.
Надеюсь, что вы говорите? Все, что после Ильича?
Коррумпированные гражданские чины все после Леонида Ильича Брежнева.
Вот я не представляю, как Черненко, который работал на батарейках, как он мог быть коррумпированным?
Или
я
Андропов.
Вот это не пойму. Да,
он
да,
закрыл
да, да.
комиссию Глена Иванова, сказал, что никто не ворует в стране.
Ну, это вы уже так говорите. Вы найдите мне слова, чтобы он сказал, что никто не ворует. Может, он сказал, что никто не бездельничает, а нас потом фатали в кинотеатрах, в ресторанах и на улице просто. А? Ну, дорогой мой человек, не нужно такие вот облыжные выводы делать, которые не соответствуют правде жизни. Едем дальше, Катенька, дайте нам другого человека. Иван, Москва.
Здравствуйте, товарищи радиоведущие. Здравствуйте, радиослушатели. Ну, собственно говоря, спасибо вам огромное за сегодняшнюю передачу. Подняли очень серьезную тему. Еще хотел бы просто добавить к записке Силуанова, что москвичам в Москве в органах внутренних дел квартиру не дают. Начальство отвечает то, что вам этого не надо. А за президента военного поддерживаем Шойгу очень большим составом. Спасибо, всего доброго, до свидания.
Спасибо за звонок.
Вот странно, Миша, мне бы хотелось увидеть лицо того военачальника милицейского, который человеку положено по закону квартира, он говорит, пошел вон, тебе не положено. Вот это, ну, не общие разговоры, Миша, хочется конкретно, да?
Куда, ну, что, не Миша? Положено, кем не положено?
Уже 25 секунд, дорогие друзья. Напоминаем вам, что военное ревью «Комсомольской правды», которое ведут полковники Баранец Тимошенко, выходит по вторникам и четвергам в 16:03, а повторяется в субботу-воскресенье в 8:03. Слушайте военное ревью, готовьте вопросы. Мы стараемся отвечать на все ваши вопросы в меру своих сил и познаний. Вот мы с вами, вы их видите. Видите Баранца, видите Тимошенко. Мы прощаемся с вами. Докуда?
До свидания.
До четверга.